Итак, уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир продолжается. Это рубрика «Гость в студии». Сегодня я вам представляю режиссера кинокомпании «Снега» Павла Фатахутдинова.
Здравствуйте.
Ну, поскольку завтра очень важный день, 9 мая, и практически мы уже дожили до этого дня, очень важного дня, и я знаю, что ваша кинокомпания уже в течение целого года занимается таким проектом, который называется, подскажите мне как?
«Сталинград нашего тыла» первоначально называлась эта картина. Вот теперь, наверное, будет какое-то другое название, но точно я пока что сказать не могу. Прежде всего, я хочу сказать, что на этом проекте я совсем не являюсь, как бы так сказать, главным человеком. Это проект именно кинокомпании «Снега». Продюсер у нас Ирина Снежинская, Георгий Негашев и коллектив, вот, который работает над этой четырехсерийной картиной, четыре серии по 45 минут. Первоначально мы, значит, этот проект делали для телевидения ОТР, но по заказу Министерства культуры и на средства Министерства культуры. Вот, в этот коллектив входит, значит, Андрей Титов, я, значит, и Георгий Негашев, Снежинская и целая серия операторов. Вот. И мы уже очень давно уже работаем над этой картиной, и какие-то вещи, вы знаете, для меня, например, я по-другому стал смотреть на многие вещи. Вот я просто вспоминаю советские времена, когда я работал на Свердловской киностудии. В то время для молодого режиссера, для начинающего, существовала какая-то такая профессиональная проверка на, ну, сможет ли он вообще вписаться вот в эту непростую идеологическую структуру, как советский кинематограф. И для этого нужно было по молодости лет всегда снять какую-нибудь картину либо о войне, либо о производстве, либо о колхозе. И всегда существовало много возможностей. Вот редактора работали вот с такими молодыми людьми, которые появлялись либо из ГИКа, либо с высших курсов на киностудии, и начинали сразу вот какую-то тему пристраивать к такому молодому человеку. И, как правило, вот те, кто соглашались на такие вот компромиссы в то время, они потом долгое время испытывали какие-то творческие трудности. И, как правило, ну, кто-то проходил, вообще говоря, вот такое испытание, кто-то, значит, ну, терял свое лицо. Понимаете, это не просто все. Вот ты приходишь с определенными какими-то творческими планами, и тут тебя вот начинают ломать так. И вот о чем я толкую, что в то время вот эта вот тема войны, что ли, воспринималась как тема, которой тебя пытались, что ли, проверить на готовность, подкованность идеологическую и прочее. И долгое время я так и думал, и не только я, кстати говоря. Но когда вот произошло крушение Советского Союза, когда наступили времена перестройки, очень многие вещи стали восприниматься совсем по-другому. И для меня вот война, вот эти вот великие жертвы, которые принес русский народ на алтарь этой победы, которые Господь принял эти жертвы, и, видимо, для того, чтобы Россия сыграла какую-то свою дальнейшую роль, ведь говорили о том, что империи рождаются, достигают своей кульминации, потом умирают. Вот с Россией подобного не произошло, ведь вот сейчас мы не можем сказать, что Россия переживает крушение империи, на мой взгляд. Все как раз, по-моему, с точностью да наоборот происходит.
Просто я хочу сказать, что вот с каждым годом, собственно говоря, чем дальше мы от войны, тем она как бы для нас становится более значима, да, и хочется отметить какой-то особый и очень даже большой подъем в обществе в нашем, да? Вот это же невозможно не заметить.
Да.
Вот, он просто да. существует, и вот несмотря на все эти негативные явления, которые нам пытаются вот все этой...
Подъем в определенной части общества. Ведь общество наше до сих пор, вот часть общества говорит, что Россия находится в ужасающем состоянии, а другая часть общества говорит столь же громко, что Россия испытывает подъем и прочее. Так вот, я хотел сказать еще о той стороне, что ли, вот почему, на мой взгляд, как мне кажется, почему все-таки вот России была дарована победа вот в этой чудовищной схватке с такими невероятными человеческими жертвами? Вот что, собственно, Россия отстояла? Кроме того, что мы, конечно, сохранили эту великую землю, огромную страну, вот в этом смысле я недавно совершенно ушедший из жизни великий русский писатель Валентин Распутин сказал, что завещаю вам сохранить эту великую страну. И вот то, что мы ее сохранили, предки наши сохранили эту страну, все остальное вернулось, потому что вот эта вот огромная территория, она волей-неволей обязывает нас и сохранить веру православную, и сохранить ценности, которые верой этой завещаны. И вот то, что, и, конечно, какие-то позиции в этом мире нашей страны, это все связано с этой вот действительно огромной страной, потому что мы не можем быть ну, какой-то незаметной абсолютно там, державой, которая, слово которое ничего не значит в этом мире. Просто сама территория обязывает к этому, чтобы быть самостоятельным, как сейчас говорят, игроком в этом мире.
Сильным государством.
Вот, и вы ведь что, получается, что вот эти вот ценности православные, вечные так называемые ценности, они на сегодняшний день близки только вот нашей России, а Европа предлагает совершенно иные вещи. Иные вещи. И вот наши молодые люди, которые часто сейчас стали ездить за границу и очень живо воспринимают все новое, что там происходит, они теперь оттуда приезжают с таким, что ли, чувством, что говорить о вере, о религии вообще это какой-то дурной тон. Что это очень несовременно, что это так, это нонсенс вообще. Вот эта вещь меня пугает, особенно, кстати говоря, это свойственно вот молодежи, которая закончила журналистский факультет, в средствах массовой информации работает. Вот эти ребята, ну, то есть они просто от тебя отпрыгивают, когда начинаешь ты говорить о вере.
Да.
Вот такая, к сожалению, ситуация сложилась. Что с этим сделать? Вот надо, наверное, больше разговаривать. Вот вы знаете, что мне показалось? Вот было время, когда обсуждалось преподавание православия в школе. И вот говорили, что зачем это нужно? Что человек вырастет и сам примет решение, быть ли ему православным, ходить ли ему в церковь или нет. И вот мне кажется, это глубоко ошибочно. Вот если у человека с детства не заложена культура, ну что ли, посещения храмов, культура вот отмечать религиозные праздники, если ему в детство это не было вложено, ему невероятно трудно воспринять это все и стать вообще вот воцерковленным православным человеком в полном смысле слова невероятно трудно, боюсь, что даже невозможно. Вот часто русский православный человек, так сказать, оттягивает этот момент воцерковления. Ну вот как, это, наверное, тоже одна из таких порочных традиций, как купеческих, вот, может быть, так вот жить в свое удовольствие, а потом на старости лет, значит, вот это вот броситься, молиться за свою,
не
значит,
получится,
не получится, не
получится.
Все верно, совершенно,
сделать.
Да. И более того, ведь это наша современная жизнь каждый день предлагает тебе искушения. Искушения в виде вот разнообразия материальных благ, которые, ну, в любом, например, сейчас в большом супермаркете предлагается целая философия жизни. Вот сейчас как бы вот это вот внедряется такое, такая точка зрения, что все должно быть сезонным, все должно быть сезонные вещи, ничего вечного нет. Вот каждая вещь должна послужить определенное время, потом она должна быть заменена другой. Не потому, что она стала непригодна, а потому, что другая мода пришла. Есть специальные люди, высокообразованные, культурные, которые эту моду формируют и предлагают. Предлагается не только одежда, еда, предлагается литература, фильмы, которые тоже так же сезонные, так сказать, одноразовые, они должны быть использованы и забыты. И нет никаких вечных ценностей. Но главное, что есть предложение, всякий раз есть предложение. Ты никогда не успеваешь соскучиться. Вот если тебе надоела эта книжка, ты можешь купить другую, которая точно так же разрекламирована хорошо. Ты ее читаешь первые три страницы взахлеб, читаешь, потом ты ее прочитываешь, и оказывается, что ты ничего, ничем не обогатился, ничем это тебя не задело, но есть другая книжка, еще более интересная и рекламируемая. Да, и точно так же
никаких ценностей, никаких
приоритетов. Вкусные, например, вещи, которые сегодня вот это вкусно, завтра еще 25 сортов сыров, там, каких-то вещей, которые Европа тебе предлагает.
Это вот. Да, это вот чисто, я, кстати, читаю книжку Татьяны Горичевой, это русский религиозный философ, называется, я ее читаю в эфире.
«Только в России есть весна».
«Только в России есть весна». Да. Вы знаете эту книгу?
Да, я с ней знаком,
о
да.
О трагедии современного Запада, ведь она именно об этих вещах тоже писала, это были 80-е годы.
Я очень рад, что вы читали эту книжку.
Смотрели как на совершенно непонятного человека. Да, она эмигрировала, ее выгнали из страны за православную веру в 80-х годах. И как она просто там даже вот указывала на то, что говорит, все покупают. Это так важно. В день человек может поменять несколько нарядов, например, вот такие моменты существуют.
В этом и заключается смысл, понимаете, европейского существования.
Да.
Менять как можно больше, получать от всего наслаждение. Вот, собственно, вот на сегодняшний день это стало очевидно совершенно, за что они готовы, что для них жизнь вообще. Вот это бесконечная смена одежд, еды, удовольствий, наркотики там и прочее, рано или поздно они все это легализируют. Это не может быть уже так. Всякие чувственные наслаждения, все это и есть жизнь в европейском смысле. За это они. И вот такой народ, который так думает, он не может победить в какой-то серьезной схватке. Эта цивилизация обречена. Если вот кто-то там вот думает, что действительно так вот с Россией, которая эти ценности пока что еще,
даст Бог, будет,
как бы, так сказать, ну, с трудом, со скрипом, с, конечно, большим, но ползет от этих ценностей в другую совершенно сторону. А они, вот было время, когда у нас тоже в стране разрушали храмы, репрессировали священников и прочее, теперь они это самое делают у себя. не репрессируют, конечно, священников, но закрывают храмы, потому что некому туда ходить. Не требуется этого сейчас там.
Кстати, Павел, скажите, а вот ваше восприятие этой книги Татьяны Горичевой «Только в России есть весна»?
Ой, я в восторге был, когда прочитал эту книжку.
Правда,
вообще, я сразу же нашел Татьяну Горичеву и стал думать, как бы сделать с ней фильм. Мы с ней списались, значит, и, в общем, подружились. Но
вы даже с ней лично знакомы.
Да. И дело в том, что, видите, у нас не так просто все с этими фильмами получается, что одно дело ты задумываешь, потом вдруг выясняется, что Минкульт совершенно другие темы так предлагает в качестве тендеров, то есть вот эта вот тема может туда не войти, либо, ну, там разные вещи. Вот, в частности, у нас с Горечевой, она меня звала в Париж, говорит, приезжайте в Париж, как будто вот так вот мне я взялся.
А вы в Санкт-Петербург ей писали? Или
она, нет, она была в Париже, она живет то в Петербурге,
да,
то,
да,
то значит,
знаю,
в Париже. И вот она говорит, приезжайте в Париж, поговорим, что-нибудь придумаем. За хорошенькое дело, приезжайте в Париж. Вот я, значит, как, ну, в конце концов, я просто не до такой степени богатый и свободный человек, чтобы вот так взять и поехать в Париж, и там, ну, хотя это, в принципе, можно было бы, вот. Ну, и как-то вот из-за этого. Потом она говорит, приезжайте в Питер. А я уже на другие съемки поехал. И в конце концов вот так вот получилось, что все это повисло в воздухе, а потом как-то энтузиазм немножко и уже не
надо
тот.
Помолиться.
Да,
надо
и
помолиться.
Не сложилось.
Это чистое искушение.
Ну, может быть, не знаю. В общем, вот,
давайте.
По правде сказать, меня несколько смущало, да простит меня Татьяна Горьевича, надеюсь, она не услышит эту передачу. Она все время стала в Фейсбуке публиковать воззвание о спасении собачек. То, значит, вот собачки, то, значит, там где-то кошечку, где-то не там прищемили ногу. И, в общем, вот она все время об этом пишет и пишет. И я думаю, ну, хорошенькое дело, что у нас других, что ли, проблем нет, кроме собачек и кошек. Я, кстати говоря, люблю и собак, и кошек, но вот людей, которые начинают вот это вот поднимать этот флаг, давайте их собакам предоставим. Нет, она же более того написала, что, ну, она уже в возрасте, черт, понимаете?
Я думаю, что когда человек все-таки в возрасте, там все равно
надо что-то прощать, наверное, да. Надо прощать. Она
просто
говорит, собак
надо это понимать, что это все равно происходит.
Собаки живые существа, но вот Иоанн Моск читал Евангелие цветам и травам. Она говорит, давайте собаки пусть будут в храме тоже.
Даже так.
Я думаю, ну, хорошенькое дело, представить даже трудно, там вой такой поднимут, и, ну, что это будет такое, товарищи, мне кажется, это не совсем хорошая идея, что ли. Ну, вот мы как-то так, поскольку я не разделил вот эти вот восторги по отношению собак и кошечек, вот мы как-то так стали меньше общаться.
Ну, здесь только вот единственное надо сказать, что, конечно, книжка очень интересная, только
безусловно, безусловно.
А я, она меня вот прямо вот читая потрясает. Поэтому это все-таки нужно понимать, что самое главное, как вот у каждого художника, каждого режиссера есть, наверное, какие-то свои лебединые песни, да, лучшие фильмы. А потом вот что-то происходит, наверное, с нашим умом.
Вот, Татьяна Николаевна вообще человек другого масштаба. Вы знаете, это великий философ православный. Она выполнила совершенно фантастическую миссию вот этого вот. Она несла православие на все континенты. То есть она буквально дня не сидела нигде, она все время куда-то ехала, она везде встречалась со всеми. То есть ее иногда, начиная от отторжения, ее потом с восторгом провожали и благодарили, в ноги падали, что она открыла, что такое православие, что это единственная религия, которая Христа еще не потеряла. и не, ну, как бы в силах еще религия. Все же остальное находится в состоянии, протестанты вообще уже не знают, что это такое Христос и прочее. Они уже поменяли все ценности на противоположные. Католики еще так немножко где-то что-то. Когда люди узнают о православии, это просто вызывает восторг, что есть еще страна, где вера Христова жива.
Ну вот сейчас скоро мы будем ждать, вот завтра праздник Великой Победы, а в скорости совсем там через несколько, ну буквально там очень скоро мы будем отмечать царские дни, и какой будет поток людей, которые приедут к нам. И это очень для нас такое, для Екатеринбурга очень важное событие. Вот она. Когда смотришь даже вот фотографии, ну, там, в компьютере, в интернете, открываешь, смотришь, как люди идут на крестных ходах, что они существуют. Это же такая сила, это такая мощь. Как вот говорят, Россия спасется крестными ходами. Но давайте, Павел, все-таки вернемся, наверное, вот к вашему вот этому проекту. Вы сказали, что он называется «Сталинград нашего тыла». Когда мы с вами записывали передачу несколько месяцев назад, впервые, да, вы были у нас на радио, вы рассказывали, что вы готовите как бы такой фильм, ну, проект, который как бы называется «Урал – опорный край державы». Ну, он, конечно, не так назывался, но вы его как бы для себя так определили. Видимо, названия просто еще не было.
Он и тогда назывался «Сталинград нашего тыла». Я хочу сказать, что, значит, вот первоначально сценарий написал Валентин Петрович Лукьянин. Угу. Это наш уральский автор. Он написал, что ли, вернее, он даже не сценарий написал, он написал скорее книгу, но по нашей просьбе. Вот он систематизировал, отобрал весь практически материал, который относится к этому событию, о эвакуации промышленности из оккупированных областей на Урал и последующее формирование промышленного региона мощнейшего, который до сих пор является, ну, одним из основных, что ли, промышленных регионов России. То есть этот всплеск и подъем и технологий, и производства, и объемов, и всего это было заложено вот именно этой невероятной, не имеющей аналогов в мире эвакуации, когда, ну, более около 2000 заводов было перемещено за короткое время. Это даже представить, вообразить невозможно. Понимаете, составы тысячами приходили, тысячи составов с оборудованием приходили, иногда даже кранов не было, чтобы разгружать эти составы. Все это делалось подручными средствами, вручную. Эти составы разгружались, тут же монтировалось это оборудование и запускалось в производство. Представляете, ну, по нашим временам это просто невероятно, вообще невероятно. Даже вот представить себе масштабы вот такого, это сотни заводов были пущены. Ведь трудности это заключались еще и в том, что вот это вот составы шли одни, шли с запада на восток, на Урал шли, а с востока на запад шли эшелоны с войсками на фронт. И вот это вот все встречные этой потоки должны были как-то пройти. То есть, понимаете, это была такая колоссальная мобилизация, которая не знала ни одна страна ни в одном веке вообще. То есть это уникальное, совершенно, по-моему, уже и не будет этого никогда больше, поскольку уже характер боевых действий, возможно, изменился. И что... Вот какие, что ли, вот изучая вот эти вот материалы, какие вещи открылись. Вот до того, ну, так представлялось, так преподавали нам, что немецкий план Барбаросса – это был какой-то нонсенс. Это, в общем, такая, это чудачество некоторое было, афера такая, которую, ну, так сказать, немцев, которые просто, так сказать, на здорово живешь, решили взять огромную страну. Mm-hmm. Не совсем нет. Это действительно был немецкие военные разработали план, единственно верный для борьбы вот с такой огромной страной, как Россия. Они очень быстро, массированным ударом, хотели выйти на линию Архангельск-Волга, тем самым захватив всю территорию, на которой было основное производство. Там производились 100% авиации, большая часть танков производилась. То есть вооружение все уже воспроизвести по их значит, планам невозможно было. То есть вся эта территория была захвачена. И они таки выполнили этот план Барбаросса. Они выполнили, они вышли на эту линию Архангельск-Волга, грубо говоря. Но ловушка захлопнулась, но вот то, что они хотели поймать, этого зверя там уже не было. В это время, буквально за 14 дней, за какие-то, ну, там еще часть каких-то эшелонов, возможно, опаздывала, вывезена была вся промышленность оттуда на Урал. То есть вот именно благодаря этой эвакуации, почему ее называют Сталинградом, переломным моментом во всей войне, потому что вся промышленность была уже из этой ловушки вывезена. И немцы хоть и захлопнули ее, но там ничего не оказалось. И более того, вот когда очень быстро в Тагиле, вот на 183-м заводе, стали, пустили конвейер танковый по производству танков Т-34, и он с каждым месяцем набирал обороты, и масса других еще заводов заработала. Когда Гитлеру доложили вот во время боев под Сталинградом, что русские получили 1000 танков, разведка ему доложила, он сказал, что вы ошибаетесь, этого быть не может. Откуда им взять 1000 танков? Так вот, разведка действительно у них ошибалась, потому что получили-то не 1000, а 2000 танков. Понимаете, вот эта невероятная мобилизованность и дисциплина, которая была, вот, сопровождала все вот это перемещение промышленности, оно дало результат колоссальный. Колоссальный. Как, конечно, там работали люди, как... Вот сейчас это уже такие ветхие бабушки, которые рассказывают. Вот такая вот 1,50 м бабулечка сейчас, она, значит, там награждена всяческими орденами за то, что она стала работать на 4 станках. Ей было тогда 14 лет. Ее ставили на ящик, и она, значит, не имея никакого практически образования, ее вот научили, она должна была обтачивать детали для снарядов. Вот она сначала говорит, значит, поставьте мне станочки вот таким образом. Ей поставили. Она буквально, извините уж меня, она какую-то резиночку из трусов вытянула, значит, привязала там куда-то к чему-то привязала. И эти болванки стали отскакивать. Она говорит, давайте еще мне станочков сюда подтаскивайте. И вот эта вот девчонка работала на 4 станках. Она сверх плана дала фронту целый состав вот этих вот снарядов, целый состав. И когда, значит, там было чествование ее, вот после того, как она все это придумала, на веревочках, на резиночках каких-то, вот это вот все, пришли мужики, тоже эвакуированные ленинградские инженеры, и говорит, как она это все придумала, эта девчушка в 14 лет, понимаете, она все это сообразила. Мне на сегодняшний момент вообще кажется это диво дивным, потому что в 14 лет, ну вот у вас же были тоже 14, попробуй как его заставить посуду помыть хотя бы. Ну, может быть, и получится. Но чтобы прийти в 6 часов утра на работу...
Попробуй только опоздай, да?
Что-то и дело.
Я сейчас об этом думаю. Это какая была дисциплина в тылу. Если ты опоздаешь, то что там? Какие у нас были?
Там писали такие лозунги. Опаздывая на работу, ты помогаешь фашистам. Понимаете, вот и ребенок уже... Если у него отец там на фронте где-то воюет, он бежал со всех ног, конечно. Вот, вот такая вещь. И вот эту девочку там на собрании говорили, вот эта девчушка додумалась до таких вещей, которые мы, инженеры, квалифицированные, не могли придумать. Вот понимаете, в чем вот этот вот, что ли, порыв народный, как он иногда превосходит какие-то вот эти научно обоснованные вещи. Они там быстро как-то вот по-детски, мы своим умом она сообразила, как можно. Конечно, вот этот фильм лучше было бы снимать лет на 10-15 раньше. Потому что все наши герои помладше были бы, в более, так сказать, рабочем состоянии бы находились, потому что в основном это люди под 90. Под 90, и, конечно, это такая, ну, есть некоторые, что ли, как, я не знаю, у вас, у любого зрителя, вот, долго смотреть на пожилых людей, наверное, один пожилой человек, второй пожилой человек, третий человек, это, как бы, вот, все-таки не зря же делают дикторов молодыми, как бы, они должны источать жизнь какую-то, внушать, что жизнь бесконечная и прочее. А здесь вот, значит, такая во многом уходящая натура, понимаете, уходящая. Причем вот они до сих пор еще там. Они до сих пор. Вот это вот люди, которые, которых не купишь вот этими супермаркетами, понимаете, вот это совсем другой народ. Их это даже по большому счету, наверное, раздражает. Вот это вот все желание, а вот эта кофточка мне не подходит, я куплю другую, а это тоже не очень, вот я третью, пятую, десятую. Их то время, им выдавали, например, вот такой вот белой материи квадратный метр. И вот эта девочка, которая отработала смену, она берет ее в каком-нибудь луковом отваре, покрасит эту белую одежду, раз-раз-раз там чего-нибудь пришила, и это у нее уже платье, и она бежит после этого танцевать. Куда танцевать? Вот мне даже трудно представить, потому что сейчас кого-то куда-то пойти танцевать, ой, да, ну, это далеко, это вообще... А тут после работы, изнурительной, жуткой, ответственной работы, тяжелой, дети еще куда-то, вот эти вот дети, они же все еще, они бежали куда-то танцевать. Причем танцевали-то девочки с девочками, мальчиков-то там не было вообще почти, понимаете, как только... Да. Вот это вот, что ли, общение вот с этими людьми, которые говорят, да, вот удивлялся, говорю, как все-таки, вот вам 89 лет, вы еще, говорю, вполне все помните, как это все удалось вам вообще, вот для нас-то дожить даже до 89 лет, это подвиг, считайте, уже просто с кем бы ты ни был там, а вот прожив такую жизнь колоссальную, они говорят, что... Я никогда не делала подлости и никогда не воровала, поэтому я прожила 89 лет.
Вы знаете, я думаю, что нам стоит поговорить еще вот об этой вашей очень интересной работе, потому что, ну невозможно действительно за одну передачку как-то вот осветить вот этот ваш годовой труд коллективный, да. Я просто радиослушателям напоминаю, что мы сегодня говорим с Павлом Фатахутдиновым, режиссером кинокомпании «Снега», которая готовит проект, он называется «Сталинград нашего тыла». Это об эвакуации на Урал. Этот фильм четырехсерийный документальный фильм, который в скорости будет транслировать несколько наших телекомпаний.
Евгения, давайте я добавлю сразу, что я не самый главный на этой картине. У нас руководит всеми нами Георгий Негашев и Ирина Снежинская. Мы как бы исполнители этого проекта. Я просто выхватываю отдельные фрагменты, которые на меня произвели, да, что ли, самое сильное впечатление. Меня еще, надо сказать, поразил Уралвагонзавод. Я никогда не был там, естественно, потому что это закрытое производство военное. И вот, значит, поскольку нам нужно было снять производство, мы, значит, оформляли очень долго документы, допуски всякие разные. Но что меня поразило, вот в рабочих, вообще в этом коллективе Уралвагонзавода, это у них какая-то вот отношение к своему заводу. Вот там каждый, во-первых, вот Тагил для меня как-то совершенно по-новому открылся. Вот то, что там необыкновенно красивый какой-то народ живет. Вот благодаря тому, что там намешано всего, ведь туда ссылали эти питерские, приезжали ленинградские, в смысле приезжали все, многие остались там, приезжали с Волги, откуда только не туда народ не приезжал. Там какая-то
это
культивировалась...
Это эвакуированные, да?
Да, эвакуированные. Вот это создало какой-то такой генотип своеобразный. Там очень много красивых лиц. Просто красивых лиц.
Этом, да.
Вот такая плотность, вы знаете, вот этих вот красивых лиц, прямо иногда засмотришься вообще. Там поразительной красоты девушки. Там статные, могучие мужики такие. Вот входишь в какой-нибудь сталеплавильный цех, ну и там вот эти вот богатыри просто, вот эти ребята, которые стоят около Мартенов там или...
А мы же уже говорили сами, что какая экология плохая, такие красивые,
да,
люди, крепкие.
Вы знаете, экология и до сих пор не важная экология. Вот я, например, кстати, к богатырям уж никак не могу причислить. И когда вот несколько раз мы ездили, снимали, переснимали, значит, вот эти вот металлургическое производство, вы знаете, я... Долгое время потом откашляться не мог. Это пыль металлическая, которая присутствует в этом вот в металлургическом цехе, это, знаете, не для каждого вообще. Они ходят в респираторах, но таких каких-то неубедительных очень. А некоторые просто не носят уже, потому что, ну, видимо, трудно все время вот дышать через респиратор. Но это богатыри, могучие ребята, и лица какие у них, умные, красивые лица. Понимаете, вот это те, кем можно гордиться. Я вот много... читал про этот танк «Армата», который сейчас этот вот, значит, хит, что ли, будет этого парада 9 мая в Москве, что он преподносится как новое достижение нашей промышленности и вообще всего научно-промышленного комплекса российского всего и тагильского. Это Тагил сделал его. Понимаете, вот эти люди не просто какие-то там, как вам сказать, ватники такие полупьяные сделали. Это люди, которые в состоянии такую технику делать, и очень даже, которая может быть лучшей в мире. У нас есть это все, этот народ у нас есть. Вот это вот на меня сильное впечатление произвело, и то, как они относятся к своему заводу. Вот это вот ревностное даже, что вы вроде бы так торопитесь куда-то, товарищ. Давайте-ка вы вот это самое повнимательнее с нами.
Права,
понимаете,
права,
вот это вот говорили, присутствует, да, у всех. И у них, например, есть такой историк завода Устьянцев Сергей Викторович, который у меня бесконечное уважение вызывает. Он... по-моему, мне так показалось, что это вообще энциклопедически образованная личность, особенно в том, что касается танкостроения. Он все знает о танках. Его рабочий день расписан по минутам. Он написал уже около 50 книг, и все о танках, о заводе, об этом. То есть я читал эти книги, это очень увлекательно написанная литература. Сейчас все уходит... Евгения, уходит все в телевизионный формат. Вот у нашей студии, у нашей редкой студии, кинокомпании «Снега», есть своя, что ли, сильная сторона. Мы склонны делать картины о людях, документальные фильмы, в которых есть драматургия своя. Не просто так, как делается телевизионный формат. И сначала кто-то говорит синхронно, потом на закадровый голос идет какой-то диктора, который, значит, на хронике, как правило, делается. И вот так вот этот вот период, он может повторяться бесконечное количество раз. Это телевизионный формат. Мы же делаем картины с развитием, с кульминацией со своей. Конфликт какой-то у нас обязательно в картине есть, тема, процесс, за которым мы наблюдаем. Понимаете, это все и заставляет смотреть документальное кино. Не так, как вот телевизор, действительно, он делается потому, что его можно в определенный момент забыть о нем, пойти закусить, значит, полежать, еще куда-нибудь сходить, а потом вернуться снова, и ты как бы не, это самое, ничего ничего не утратил.
Павел, вам спасибо большое. У нас, к сожалению, время наше истекло сегодня. И я очень бы хотела с вами продолжить этот интересный разговор о документальном кино, вообще о кино. Итак, сегодня гостем нашей программы был режиссер Павел Фатахутдинов, кинокомпания «Снега». Мы продолжаем наш радиоэфир.